Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. В Венеции проходит выставка Данилы Ткаченко «Где-то, нигде». Ткаченко – один из самых заметных российских фотохудожников. Он получил немало профессиональных наград. Но в России он объявлен в международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело в связи с сорванной спецслужбами акцией «Специальная операция». Ткаченко планировал дистанционно поджечь синие и желтые дымовые шашки, чтобы для участников московского парада 9 мая 2022 года воздух превратился во флаг Украины. Я начал разговор с Данилой Ткаченко с просьбой провести короткую экскурсию по выставке.
На выставке представлены работы разных лет. 3 проекта и 2 новых видео. Проект первые монументы, инсталляция в пространстве заброшенных церквей, разрушенных во время революции, проект «Планетарий» с заброшенными городами Дальнего Севера, где я зажигал свет в окнах, и «Колония». Также бывшие города, ну, часть колониального проекта Советского Союза, неудавшегося, и видеоработы, связанная с пиротехникой. Это одна из работ, называется «Сцена». События этого видео происходят в заброшенном доме культуры, где использовал просроченные дымовые шашки советской армии. И второе видео — фейерверки, где я использую салюты в качестве орудий для перестрелки. В целом проект о неудавшемся колониальном проекте Советского Союза и России современной.
Как вы прокомментируете название выставки «Где-то, нигде»?
Название предложил куратор выставки Марио Пилетти. Для меня это ассоциируется с имперским проектом. Империя, потому что такое государство, у которого нет основы, которое не существует, которое с постоянно потерянной идентичностью, и поэтому проект про неудавшуюся колонизацию.
Расскажите, пожалуйста, о локациях, в которых вы работали. Я знаю, что вас давно привлекают заброшенные деревни, заброшенные города, какие-то руины.
Всегда моя работа связана с ресерчем, с исследованием, с поиском мест, поиском локаций. Большая часть этого проекта была сделана на Дальнем Севере, это Республика Коми, север Красноярского края, Чукотский автономный округ. Проект «Монументы» с заброшенными церквями был снят по всей средней полосе России. Это Воронежская область, Тверская область, Новгородская область, Республика Башкортостан. То есть география достаточно обширная.
Про монументы я хотел вас спросить. По-всякому можно интерпретировать вот эти интервенции черного цвета геометрические. Я нашел здесь отсылку к супрематизму, но, может быть, вы что-то совсем иное имели в виду.
Для меня такое наслоение культур бесконечное, из которого, может быть, не получается ничего цельного в итоге. То есть это может быть отсылкой к модернизму советскому, в том плане то, что происходит постоянная смена культур. Одно событие превращается в руину, потом следующее событие опять превращается в руину. Бесконечно несостоятельный такой проект, который не может ни во что состояться. Это такая работа с памятью, попытка найти какую-то цельность, которую не получается найти.
Я помню, как вас критиковали за то, что вы сжигали дома в заброшенных деревнях ради эффектного кадра и обвиняли в вандализме. Я помню, что вы тогда не хотели отвечать на все эти упреки.
Я действовал в рамках законов. Со мной работали группа архитекторов и группа юристов. Во-первых, все эти церкви, они не находятся в реестре памятников архитектуры. Во-вторых, они совершенно не пострадали. По поводу деревень, их формально как бы не существует, юридически их тоже не существует, у них нету никаких хозяев. Архитекторы там устанавливали то, что они как бы либо они уже предназначены к сносу, либо не могут быть восстановимы, они не имеют никакой культурной ценности. Я понимаю, что шаг достаточно жесткий, но для меня, как для художника, было важно выразить тот момент вот этой смерти русской деревни, обозначить этот момент, потому что в российском медийном поле существуют такие нарративы, потому что возвращаемся к каким-то корням. И я хотел показать оборотную сторону этой пропаганды и какую-то реальность сказать, что, к сожалению, этот проект «Русская деревня» умер. Ты как бы этот проект говорит об этой смерти. И для меня это такой ритуал захоронения, прощания с этим проектом.
Как бы вы описали свои отношения с огнем? Мне кажется, они непростые, и вы увлечены этой стихией.
В принципе, я работаю и со снегом, и с водой, и с огнем. Я их использую как художественный инструмент. И они меня тоже привлекают своей фундаментальностью.
То есть нельзя выделить огонь из всех стихий?
Ну да, я не сказал, что я прям любитель огня, но в какие-то моменты он может являться достаточно точным инструментом для выражения художественной задачи.
Вот этот вот проект, где перестрелка ракетами игрушечная.
Фейерверк.
Это уже отсылка к войне.
Да, конечно, война оказала очень сильное влияние на всех, в том числе на меня. Невозможно не рефлексировать на эту тему. Для создания этого произведения война оказала большое влияние на меня.
Это как бы игра, да, это имитация войны из двух руин. Можно ли так вот буквально прочитать эту работу, как, так сказать, Украину и Россию, как руины Советского Союза, из которых вылетают огненные стрелы?
Для меня, конечно, это просто вот абсурдность того, что происходит. Вот потому что, в принципе, ну, наше государство заигралось в эти игры, и это привело к катастрофе.
За время войны изменилось ли ваше отношение к России, к правительству, к народу, к интеллигенции российской, к сообществу художников, если такое существует вообще?
Да, конечно, наверное, как и у многих, это просто разочарование в целом очередное. Я думаю, ну, для меня лично, наверное, проект «Россия» уже завершен. Вот я не верил в его дальнейшее существование. Художественное сообщество тоже меня в целом разочаровало, потому что оно совершенно не готово отстаивать свою свободу. Я думаю, то, что это просто как бы уже труп.
Вы фактически единственный, тут мы уже переходим к вашей несостоявшейся акции «Специальная операция», кто попытался сделать такой проект, где искусство становится просто фактором, напрямую бросающим вызов режиму. Почему именно вы? В общем, никто вас не воспринимал как политического художника.
Ну, невозможно в России просто заниматься во время войны искусством, которое не связано с этой войной. Невозможно этого не замечать, невозможно это игнорировать. К сожалению, в основном культурное сообщество России превратилось в абсолютного конформиста. Ну, за многие годы, да, этих репрессий все привыкли отстранять себя от того, что происходит в стране. И это тоже одна из причин, почему это привело к катастрофе, я думаю. Вот я понял, что это неправильно, и решил, по крайней мере, сделать то, что я могу, вот, чтобы потом, грубо говоря, не было стыдно за то, что ты ничего не сделал. Ну, хотя за эти действия я там получил много критики от какого-то формального культурного сообщества, что я предатель, представляю свое окружение, то, что я что-то делаю. Для меня это совершенно чуждый взгляд на ситуацию, что нужно ничего не делать, это не привлекать внимания. Ну и это тоже разочарование в культурном сообществе.
Безусловно, человек, который готовит такую акцию, который напрямую бросает вызов спецслужбам, ФСБ, ФСО, он рискует всем, да, он рискует и не только собой, он рискует действительно своими знакомыми, родственниками и так далее. И, в общем, нужна очень сильная мотивация и необычная отвага для того, чтобы вообще начать разрабатывать этот проект, потому что вас могли просто схватить в любой момент, когда вы только начали все это монтировать, и последствия могли бы быть ужасными. Как вы на все это решили?
Да, достаточно высокие риски. Естественно, я подходил к этому вопросу достаточно осторожно. То есть я максимально пытался обезопасить все окружение. Никто о моих планах не знал. Вот никто в этом не участвовал. Никого я не привлекал. Как я на это решился? Ну, опять же, на другой стороне всех этих опасностей стоит война, стоит там 1000 жертв. И, конечно, когда ты смотришь на то, что происходит, Мне кажется, то, что невозможно не реагировать на это.
При этом вы, уезжая тогда, отрезали себе всякие возможности для возвращения. Вы учитывали, что вы уезжаете навсегда? Или вы думали, что этот режим не сегодня-завтра рухнет?
Я уверен, что этот режим рухнет так или иначе. Просто всему есть предел какой-то. Уже дальше там находиться внутри страны и молчать и принимать ситуацию как нормальную, это уже совершенно неправильно. Поэтому это просто такое моральное решение было.
Поговорили с вами в мае, и тогда вы сказали, что вы не знаете, как спецслужбы вас вычислили. Прошло какое-то время, может быть, у вас уже есть какая-то другая информация, и вы понимаете, заложил ли вас кто-то? Или...
Да, там уже появилась куча материалов дела, там много томов. У меня есть адвокат России, который там за этим следит. В деле они пишут, что это раскрыло горничная. Возможно, это и так, но не знаю, я не уверен, что это правда, потому что информация от силовиков, но вот официально они пока настаивают на горничную.
Горничная бдительная обнаружила, что что-то там куда-то идет и сообщила в ФСБ.
Да, что какие-то провода. Да.
Расскажите, пожалуйста, как развивается ваше уголовное дело, что произошло с вашим товарищем, которого тогда задержали, Григорием Умриковым?
Все затихло. Конечно, Григорий Умриков пострадал больше всех в этой истории. Он в мае находился на Тверской, и его там засняли камеры, и то, что он был мой знакомый, то, что он находился рядом с местом проведения этой акции, его решили взять как подозреваемого, потом решили на него повесить все части. Естественно, семья Григория наняла адвокатов, и я нанял адвоката. И получилось обстоять Гришу, доказать, что он никак не причастен, потому что действительно доказательств вообще никаких нету, кроме того, что он проходил один раз рядом совершенно случайно по Тверской. Его отпустили из изолятора, но он все еще находится под домашним арестом. Я надеюсь на то, что дальше его дело не пойдет, потому что доказательств никаких нету, и его, я думаю, оправдают. Вот, ну, также ему создали благотворительный аукцион, собрали 2 миллиона рублей. И в целом, если можно так сказать, относительно успешно все прошло в этом плане.
А сколько было всего обысков, и когда был последний, и были ли какие-то следственные действия в самое последнее время, или все как-то в мае уже угасло?
В последнее время нет. В самом начале следственная группа состояла то ли из 15 человек, потом через какое-то время она вот уменьшилась до 1-2 человек. Сейчас активности я никакой не наблюдаю. Конечно, я не знаю, чем следствие занимается. Ну, в самом начале были обыски у родителей моей девушки, квартир, в которых я проживал когда-то. Но, собственно, они в какой-то момент вышли на Гришу и решили, вот они нашли то, что им нужно, решили все повесить на Гришу, но у них это не получилось, не смогли они собрать доказательную базу. И пока что такое затишье происходит.
Тогда я задам такой совершенно абстрактный вопрос. Может ли искусство бороться с режимом? Вот эта история с вашей несостоявшейся акцией убедила вас в том, что это невозможно, или наоборот подвигла на то, чтобы сделать что-нибудь подобное, но по-другому?
Каждый может бороться теми методами, которыми он располагает. Вот я занимаюсь искусством, и я считаю себя профессионалом в этом, и я решил работать в этой сфере. Хороший пиротехник, или хороший снайпер, или хороший плотник. Я думаю, каждый может найти применение себе в борьбе с режимом, если у него есть такая задача.
Снайпер, безусловно. Здесь споров нет. Но что касается искусства, как может искусство сейчас сказать свое слово в этой ситуации?
То у меня в планах делать там коллаборацию с украинскими художниками на территории акционизма, да, чтобы подвигать европейских жителей тратить деньги на военную помощь Украине. Вообще грани искусства сегодня очень размыто. Для меня, когда началась война, проекты стали больше связаны там с акционизмом. Конечно, можно что-то придумывать. Вот, как минимум, можно рисовать плакаты и выходить с ними.
От фотографии вы постепенно дрейфуете к акционизму, да?
Фотография — это инструмент. Опять же, сегодня граница фотографии, граница скульптуры. границы акционизма, они сливаются, и все сегодня очень подвижное. Очень трудно определять что-то, вот это фотография, это акционизм, это там скульптура, это живопись, да. Сегодня фотографию можно называть скульптурой.
Это звук скульптуры, да?
Да, то есть все достаточно в современном мире такое живое в этом плане, нету таких фундаментальных границ.
Есть ли у вас среди акционистов, что называется, ролевые модели, на которых вы ориентируетесь?
Я, в общем, всегда любил, допустим, Сантьяго Сера, прекрасный художник, который работал с неравенством в обществе.
И продолжает очень успешно.
Да-да-да, вот заигрывая даже с капитализмом. Много достойных авторов, который меня вдохновляет, не знаю, Фрэнсис Алис. Есть такой момент вот потери этой идентичности в плане какой-то родной страны. Попадаешь из этого культурного контекста России и становишься с более глобальным видением ситуации.
Чувствуете ли вы себя полноценным иммигрантом? И есть ли у вас ностальгия, как должна быть у русского художника? И уютно ли вы себя чувствуете в европейской среде? Я знаю, вы жили в Германии, сейчас в Италии. Хорошо ли вам там?
Во-первых, ностальгии нет вообще никакой больше. Да, я не первый раз эмигрирую. Но сейчас я вообще не представляю никакой ностальгии после того, что произошло с страной после этой войны. Ностальгировать по России не вижу для себя возможности. И с какой-то степени это даже помогает. Формально для себя я понимаю, что это, ну, как бы законченный проект совершенно государства России. И, собственно, ностальгировать больше нечего. Конечно, существуют какие-то новые проблемы, там поиск дома. Но все это в целом решаемо. Ну и в целом все на фоне происходящей войны кажется несерьезным.
Многие говорят, что российскому художнику сейчас очень сложно на Западе, потому что вот этот канцелинг русской культуры дошел до того, что и даже самые оппозиционные художники не находят нигде поддержки. Правда ли это, и ощущали ли вы на себе вот такое вот какое-то предвзятое отношение?
Со стороны, когда ты переезжаешь в Европу, становится для меня лично понятно, почему происходит канцелинг русской культуры и русских художников. К сожалению, у большинства русских до сих пор остаются постимпериальные синдромы. Это наблюдается в каких-то размышлениях, в каких-то разговорах. Конечно, это там большая проблема для всех. Сама по себе вот эта имперская культура заложена в культурный код воспитания, во всяких привычках и повадках. И от этого очень трудно избавляться. С этим нужно долго работать. Я чувствую большую разницу тех, кто остался в России, насколько у них иное мышление, иной взгляд на ситуацию. Сама по себе вот эта проблематика, то, что государство — это что-то недвижимое, то, что с ним нет смысла спорить, то, что за нас кто-то что-то решил. Все эти вещи, они часто заложены в сознание российского человека. Человек сам этого может не понимать, но это иногда видно. Конечно, это может там кого-то там раздражать. И, ну, а в целом, как бы, я не вижу никаких проблем. Опять же, относительно войны в Украине, то, что люди чувствуют себя гораздо хуже, чем русские художники-иммигранты. Ну и потом многие просто уезжают, молчат, ничего вообще не делают, пытаются ни о чем не заявлять. И как большинство из культурного сообщества России — это просто конформисты, и как бы никакого уважения они часто не вызывают.
Следите ли вы за тем, что происходит в российской художественной жизни, в выставочной жизни, ну, в частности, вот за проявлениями цензуры, которая нарастает? И было ли что-то такое, что вас бы вдохновило?
Ну, я наблюдаю, да, периодически за тем, что происходит в России. Я считаю, все это в целом не заслуживает внимания, и мне кажется, неправильно проводить арт-ярмарки во время войны. Не знаю, открывать какие-то выставки про русскую культуру во время войны. Это, ну, моя субъективная позиция. Я каждый сам решает, что ему делать, но вот мне лично это не очень интересно.
Да, я с вами абсолютно согласен. Я как бы смотрю вот на то, что происходит в издательской деятельности, и когда люди выставляют свои книги на книжной ярмарке на Красной площади, мне кажется, что это просто полная безвкусица, ну, мягко говоря,
во время войны. Это большая беда, то, что вот эта русская культура, да, которую все говорят, она превратилась как бы в абсолютно конформистскую культуру. И, собственно, это ее конец, мне кажется.
Ну вот вы говорили уже несколько раз о том, что проект «Россия» закончен. Вот сейчас сказали, что это конец российской культуры. Я представляю, какое, так сказать, негодование эти слова могут вызвать у кого-то из тех, кто там живет и продолжает работать, и считать, что совсем все не закончено, а просто немножко как бы в другую сторону все пошло, а на самом деле все возродится. Вот, может быть, вы сможете возразить этому человеку аргументированно?
Ну, я опять же говорю то, что это моя субъективная позиция, да, я понимаю, что кто-то с ней может быть не согласен. Ну, я считаю, что искусство после Освенцима или во время Освенцима – это профанация абсолютная. И это абсолютно неэтично. Внутри этого государства не может существовать. Вообще, думаю, последнее, о чем надо беспокоиться сейчас, это о русской культуре. Я думаю, то, что само понятие «русская культура», оно какое-то имперское в своем корне, мне кажется. Русская культура – это не что-то монументальное. Если она существует, то она сама о себе позаботится и сама останется, либо не останется. Вот. Ничего с этим сделать нельзя, надо просто оставаться людьми как-то и все.
Не переживаете вы из-за того, что где-то в Украине демонтировали бюст Пушкина?
Ну, не знаю, как говорит молодежь, Пушкин – это какой-то кринж просто. За Пушкина я вообще не беспокоюсь. К сожалению, наше государство апроприировало Пушкина, апроприировало Достоевского, апроприировало Великую Отечественную войну, и тем самым как бы это съело и как бы утянет с собой на дно. Это все можно поблагодарить за это обновление вот нашу власть, мне кажется.
Да-да, берет этот бюст Пушкина и бьет по голове всем этим бюстом.
Конечно, Пушкин, я думаю, не ожидал такого поворота, но так вышло, в общем. В конце концов, у каждой страны должно существовать свое какое-то гражданское общество, либо общество себя может отстоять, либо не может отстоять. Вот в нашем случае общество не смогло себя отстоять культурно, допустим, и оно, собственно, за это расплачивается.
Можно ли назвать вот эту венецианскую выставку вашу своего рода прощанием с Россией, последним вашим российским проектом?
Я как бы не сказал то, что это прям для меня про Россию проект в целом. Вот для меня это про саму имперскость, колониальность. Меня, в принципе, интересует тема деколонизации, деколонизации сознания. И эта тема гораздо более широкая, чем Россия. Очень много проблематики подобной и в Европе, постколониальным синдромом, и во всем мире. Мне кажется, это очень еще долгий процесс деколонизации, который непонятно, чем закончится. Тем более сейчас существует в мире правый поворот. Это абсолютно живая история. Просто Россия такая самая печальная сторона всей этой истории оказалась.
А вы понимаете, почему это произошло?
Это связано в какой-то степени с новыми информационными возможностями в мире, с интернетом, огромные потоки информации, которые размывают понятие реальности для многих. Становится страшно в мире, где непонятно, где что происходит, потому что информация предоставляет очень много разных сторон любой ситуации. И это создает и нестабильный фундамент для личности. Не очень устойчиво сознание начинает стоять в этом мире. И мне кажется, поворот в правую сторону — это поиск вот какой-то более жесткой основы под ногами, чтобы чувствовать себя уверенней. Но, конечно, я считаю, то, что это обманная история, и это не сможет помочь. Но, я думаю, это связано с таким хватанием за какую-то реальность. Пытаться создать этот фундамент, чтобы чувствовать себя более уверенно. Поиск, вот, опять же, этой стабильности, чтобы реальность как-то пытаться закрепить.
А почему Россия стала лидером вот всех этих архаичных, правоконсервативных, дремучих сил?
Я думаю, все, что с Россией связано, связано с ландшафтом, с пространством, с огромной вот этой территорией. Россия — это последняя, наверное, существующая такая классическая империя в мире с этими огромными территориями и одним центром. Совершенно не соответствует современному времени эта конструкция. Сейчас она рушится. Это очень долгий процесс, но, я думаю, все близится к концу. Так как это последняя империя, тут и сконцентрировались все эти силы шовинистские.
Но она, по вашему мнению, обречена?
как государство абсолютно, потому что это смешно. Город Москва со средневековой крепостью в центре Москвы, куда ведут все дороги, все упираются в этот средневековый замок, внутри которого черная дыра. Абсолютно нерабочая конструкция. Я считаю, она не нужна ни регионам, ни соседним странам, кроме кучки вот этих людей в этой крепости. Они пытаются все это склеить как бы вот на каких-то архаичных идеологических принципов, которые, мне кажется, долго не будут работать. Я думаю, это не очень хороший клей для склеивания всего этого пространства.
Вы сказали «черная дыра», я как раз вспомнил черные интервенции в архитектуру, разрушенную в вашем проекте «Монументы». Тоже можно сказать, что это черные дыры.
Для меня искусство — это рефлексия на окружающее пространство, такое общение с реальностью, то, что вокруг происходит. Ты пытаешься сублимировать и объяснить самому себе через делание какого-то процесса, и как бы получаешь какой-то результат в итоге. Это как бы диалог.
Ну вот вы сказали, что поэзия после Освенцима невозможна, и многие, вот в частности украинские художники, говорят, что они просто не могут сейчас заниматься искусством прежним, во всяком случае, потому что такое чудовищное психологическое потрясение они пережили. Как у вас с этим? В Италии вы занимаетесь искусством или занимаетесь выживанием, или лечением собственных психологических травм, или чтением уголовного дела?
Ну, конечно, происходит какой-то процесс излечения, не знаю, или прихода в себя немножко. Я потихоньку поправляюсь, потихоньку начинаю там строить планы на жизнь, потихоньку вытесняю Россию из себя и своей жизни, пытаюсь посмотреть на мир не со стороны России. Мне в целом этот процесс достаточно интересен, потому что я вижу большой эффект от вообще выезда просто из России, потому что у тебя тут же меняется взгляд и тут же меняется восприятие ситуации. Когда ты находишься внутри страны, на тебя оказывается большое давление этой среды, большое давление этой ситуации. Ты покидаешь это пространство, у тебя сразу же меняется точка зрения. Мне на данный момент кажется, что это расширение какого-то пространства видения. Ну, что из этого выйдет, посмотрим. У меня много новых идей появляется. Вот сейчас я собираюсь силами и хочу начать активно работать.
Своего рода освобождение из подвала, из тюрьмы.
Да, но все, что происходит, ужасно, но, наверное, все происходит так, как должно происходить. Позитивно то, что закончился вот этот 20-летний застой этой России, в которой такое ощущение было вообще невозможно, что-то изменится. Сейчас появился свежий воздух, надежда на какие-то перемены. В стране, конечно, страшно то, что эти перемены, скорее всего, будут достаточно тяжелыми, но есть движение к чему-то новому в целом. И для художника это свежий воздух, мне кажется, в какой-то степени.
Гостем программы «Культурный дневник. На волне свободы» был художник Данила Ткаченко. С вами прощаются продюсер Андрей Ямочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.